день битвы за Атланту Скарлетт и еще некоторые из дам, забравшись на плоские кровли домов, защитившись своими крошечными зонтиками от солнца, наблюдали за сражением. Но когда первые снаряды стали рваться на улицах города, все бросились в погреба, и в ту же ночь началось повальное бегство женщин, детей и стариков из Атланты. Целью их был Мейкон, и многие из тех, кто заполнил вагоны той ночью, уже раньше проделывали этот путь, проделывали при каждом новом отступлении генерала Джонстона. Но ехали они теперь не так, как возвращались в Атланту, а налегке. У многих с собой был лишь ручной саквояж, да скудный завтрак в пестром бумажном носовом платке. И только кое-где можно было увидеть испуганных слуг серебряной утварью и семейными портретами в руках, уцелевшими после первого бегства. Миссис Мэриузер и миссис Алсинг уехать отказались. Госпиталь нуждался в их помощи. И к тому же гордо заявили они, никакие янки их не испугают и не заставят никогда бежать из родного дома. Мейбл с ребенком и Фенни Элсинг уехали в Мейкон. Миссис Мид впервые за всю свою супружескую жизнь наотрез отказалась подчиниться требованию доктора и сесть в поезд. «Она еще понадобится им», — заявила миссис Мид. «Да и Фил где-то здесь, в окопах. Ей нужно быть поблизости к сыну». Миссис Уайтинг уехала. Да и многие другие из знакомых Скарлетт дам тоже уехали. Тетушка Питти, раньше всех осудившая генерала Джонстона за его стратегию отступлений, раньше всех уложила теперь свои сундуки. Ее слабые нервы, заявила она, не выносят громких звуков и грохота взрывов. Она может лишиться чувств и не добраться до погреба. Скарлетт совсем не улыбалась уехать в Мейкон за тетушкой Питти. Она хотя и боялась бомбежек, но все же предпочитала оставаться в Атланте, чем уехать в Мейкон к старой миссис Берр, которую терпеть не могла. Несколько лет назад на одной из вечеринок в доме Уилксов миссис Берр случайно увидела, как Скарлетт целуется с ее сыном Уилли, и назвала тогда Скарлетт вертихвосткой. «Нет», — заявила Скарлетт тетушке Питти, «я поеду домой, в Тару, а Мелли пускай едет с вами». Но, услыхав это, Мелани испугалась и горько расплакалась. Тетушка Питти бросилась за доктором Мидом, а Мелани схватила Скарлетт за руку и взмолилась. «Дорогая, не уезжай, не покидай меня. Мне будет так одиноко без тебя. Скарлетт, я просто умру, если тебя не будет со мной. Мне же придет срок рожать вот уже скоро». «Да, да, я знаю, тетя Питти обо мне позаботится, и она сама доброта, но ведь у нее никогда не было детей. Не оставляй меня, дорогая Скарлетт, но мы же с тобой как сестры». И при том, и тут Мелани выдавила из себя лукавую улыбку. «Ты же пообещала Эшли позаботиться обо мне. Он мне сказал, что попросит тебя об этом». Скарлетт глядела на нее в полном изумлении. Почему Мелани так к ней привязана? Но почему, в то время как она сама с трудом ее выносит и не в силах порой этого скрыть? Как может Мелани быть так глупа, чтобы не догадываться, что Скарлетт любит Эшли? Ведь за эти мучительные месяцы ожидания вестей от него она тысячу раз выдавала себя. А Мелани словно слепа, словно ничего не видит, да и вообще не в состоянии видеть ничего дурного в тех, кого она любит. Да, она действительно обещала Эшли позаботиться о Мелани. Ох, Эшли, Эшли! Быть может, его давно уже нет в живых, а это обещание связывает ее теперь по рукам. «Ладно», — сказала Скарлетт сухо. «Я правда обещала Эшли. Знаешь, Мелани, я слово свое сдержу, но в Мейкон я не поеду, и жить с этой старой ведьмой, миссис Берр, я не стану. Послушай, я вернусь домой в Тару и увезу тебя с собой. Мама будет очень рада тебе. Ах, как чудесно! Твоя мама такая милая! Но тетя Питти просто умрет, если не будет возле меня, когда маленькому придется появиться на свет. Но в Тару она не поедет. Я это точно знаю. Это слишком близко к линии фронта, а она хочет быть там, где поспокойнее. Поэтому...» Вот тут прибежал доктор Мид, заключив из испуганного лепета тети Питти, что у Мелани по меньшей мере начались преждевременные роды, и он сильно вознегодовал, не почел нужным это скрывать. Узнав же причину расстройства, доктор Мид разом решил их спор. «Не может быть и речи о том, чтобы вам ехать в Мейкон, мисс Мелли. Если вы тронетесь с места, я ни за что не отвечаю. Поезда переполнены, идут не по расписанию. Пассажиров могут в любую минуту высадить и бросить в лесу, если вагоны потребуются для перевозки раненых, либо переброски войск, или для других военных нужд. А в вашем положении... А если я поеду в Тару вместе со Скарлетт? Я повторяю вам, я не разрешаю вам сниматься с места. До Тары идет точно такой же поезд, что и до Мейкона, и условия будут совершенно те же, и никому не известно, где находятся сейчас янки. Они могут быть где угодно, могут даже захватить поезд. И даже если вы благополучно доберетесь до Джонсбора, оттуда до Тары еще 5 миль по скверной проселочной дороге. «Ох, боже мой, как вы не понимаете, что это путешествие не для женщины в интересном положении? К тому же там во всей округе нет врача с тех пор, как старик Фонтейн ушел на фронт. Вот такие дела, милая Мелани». «Но ведь есть повивальные бабки», — ответила она врачу. «По-моему, я сказал вам, нет врача», — повторил доктор, окидывая безжалостным взглядом хрупкую фигурку Мелани. «Я запрещаю вам отправляться в путь. Это просто опасно. Вам, верно, не захочется рожать в вагоне или на дороге, а?» Беззастенчивая откровенность Эскулапа заставила дам покраснеть и смущенно прикусить язык. «Вам надлежит оставаться здесь и притом лежать в постели, да? А я буду вас наблюдать, и никакой беготни по лестнице в погреб, даже если снаряд влетит в окно. Слышали меня? В конце концов, здесь пока еще не так опасно. Мы скоро прогоним янки отсюда. Вот посмотрите, янки покатятся в Далтон. Так что, мисс Питти, езжайте-ка в Мейкон, а эти молодые дамы останутся здесь», — сказал доктор. «Без старшей в доме?» — в ужасе воскликнула старая мадам. «Они взрослые, замужние женщины», — раздраженно ответил доктор. «И миссис Смит через 2 дома отсюда и быстро может прийти на помощь. А поскольку мисс Мелли в положении, они так или иначе не станут принимать у себя в доме мужчин. Да, боже милостивый, мисс Питти, как вы не поймете? Ведь сейчас война! Война! Нам теперь не до соблюдения приличий, и надо думать о здоровье!» Громко стуча башмаками, доктор направился к двери, но на веранде приостановился, поджидая Скарлетт. «Я буду говорить с вами напрямик, мисс Скарлетт», — сказал доктор, теребя седую бороду. «Мне сдается, что вы женщина, не лишенная здравого смысла, так что избавьте меня от ваших стыдливых ужимок. Я не желаю больше слышать ни про какой отъезд, мисс Мелли. Я сомневаюсь, чтобы она вообще могла выдержать дорогу. Даже при самых благоприятных условиях родить ей будет нелегко при ее сложении. Весьма возможно, что потребуется даже накладывать щипцы, поэтому я не желаю, чтобы какая-нибудь неграмотная повивальная бабка вмешивалась в это дело. Словом, уложите пожитки мисс Питти и отправляйте ее с Богом в Мейкон. Она так напугана, что будет только зря волновать мисс Мелли, а Мелли это вредно. И затем, вот что, моя дорогая». Тут доктор умолк, и Скарлетт почувствовал на себе его пронизывающий взгляд. «О вашем отъезде я тоже не желаю слышать. Вы должны остаться с мисс Мелли. Да, до тех пор, пока младенец не появится на свет. Вы ведь не боитесь, не так ли?»
«Конечно, нет», — храбро солгала Скарлетт.
«Вот и молодчина», — сказал доктор. «Миссис Смит постарается по возможности опекать вас. И если мисс Питти захочет забрать с собой слуг, я пошлю к вам к мою старуху Бетси. Она будет вам отлично стряпать. Ждать осталось совсем недолго. Ребенок должен появиться на свет, ну, примерно через 5 недель. Но при первых родах, да еще при этой стрельбе, ничего нельзя знать наверняка. Может все случиться со дня на день».
И тетушка Питти отбыла в Мейкон, проливая потоки слез и прихватив с собой дядюшку Питера и кухарку.
Мелани и Скарлетт оставались одни, с Уэйдом и Присси, в притихшем, невзирая на непрекращавшуюся канонаду, доме. В эти первые дни осады, когда янки то там, то тут обрушивались на южан, разрывы снарядов наводили на Скарлетт такой ужас, что она всякий раз зажимала уши руками и съеживалась в беспомощный комочек и ждала, что с минуты на минуты ее разорвет на куски и прах развеет по ветру. Заслышав еще далекий свист снаряда, Скарлетт летала в спальню Мелани, бросалась рядом с ней на кровати, тесно прижавшись друг к другу, они зарывались головой в подушки, а Присси с Уэйдом спускались в погреб, забивались там, скорчившись в угол, среди мрака и паутины, и выли в голос, а маленький Уэйд все время громко всхлипывал. Задыхаясь в жарком пуху подушек, Скарлетт безмолвно проклинала Мелани, по милости которой она не могла спуститься вниз в погреб, где было безопаснее. Но доктор запретил Мелани вставать с постели, а Скарлетт оставлять ее одну. К страху быть разорванной на куски снарядом примешивался не менее отчаянный страх, что у Мелани в любую минуту могут начаться роды. И стоило Скарлетт подумать об этом, и спина у нее становилась липкой. Но что же ей делать? Что ей делать, если Мелани начнет вдруг рожать? Вот сейчас, в эту минуту! Скарлетт чувствовала, что она скорее даст Мелани умереть, чем отважится выйти на улицу, чтобы позвать доктора, когда снаряды сыплются с неба, как апрельский дождь. Она также знала, что Присси можно избить до полусмерти, но она не высунет носа на улицу. Так что же делать? Что делать, если у Мелани начнутся роды? Thank you.
Как-то вечером, собирая на поднос ужин для Мелани, Скарлетт шепотом поделилась своими опасениями с Присси. И, к ее удивлению, негритянка помогла рассеяться страхом. «А что ж тут такого, мисс Скарлетт?» — ответила она. «Без доктора обойдемся». «А я на что? Я эти дела знаю. Мамка-то моя кто? Повивальная бабка. И я тоже, как вырасту, буду детей принимать, а то нет. Меня мамка научила. Так что уж, положьтесь на меня, мисс Скарлетт». Скарлетт облегченно вздохнула, узнав, что опытные руки придут ей на помощь, но тем не менее ей хотелось, чтобы это испытание поскорее осталось позади. Сходя с ума от страха при каждом разрыве снаряда, Скарлетт всем существом своим отчаянно рвалась домой, в тихую обитель Тары, и каждую ночь, отходя ко сну, молилась о том, чтобы ребенок появился на свет на следующий день. Только на следующий день, и она, освободившись от своего обещания, смогла покинуть Атланту. Тара, родная Тара, она казалась таким надежным, таким далеким от всех этих ужасов и бедствий пристанищем. Никогда еще Скарлетт не желала ничего так страстно, как очутиться сейчас под родительским кровом возле матери. Рядом с Эллен Скарлетт не знала бы страха, не знала бы тревоги, что бы ни произошло. После целого дня, наполненного воем и оглушительным грохотом рвущихся снарядов, Скарлетт ложилась спать с твердым намерением на утро сказать Мелани, что не может больше выдержать ни единого дня этой жизни и что она срочно уезжает домой, в Тару. А Мелани пусть перебирается к миссис Смит. Но как только ее голова опускалась на подушку, перед глазами у нее возникало лицо Эшли. Бледное, напряженное, словно от какой-то невысказанной боли, но с такой легкой улыбкой на губах, таким, каким она видела его в миг их последней встречи. «Но вы же позаботитесь о Мелани. Ведь я могу надеяться, Скарлетт. Вы такая сильная. Обещайте мне». И она пообещала. Но если Эшли уже нет в живых, если он где-то в чужом краю лежит в земле, но ведь и оттуда он наблюдает за ней. Он не позволит ей нарушить данное ему слово. Она знает, и живому ли, мертвому, она будет ему верна, что бы ни состоялось и чего бы ей это ни стоило. В своих ответах на письма Эллен, умолявшей ее возвратиться домой, Скарлетт старалась преуменьшать опасности осадного положения. Описывала состояние Мелани и кончала обещанием приехать, как только младенец появится на свет. Эллен, всегда очень чувствительная к узам родства, будь то кровным или сводным, против воли соглашалась с доводами Скарлетт, но настойчиво требовала, чтобы Присси с Уэйдом немедленно были отправлены домой. И вдруг это требование получило самое жаркое одобрение со стороны Присси, у которой теперь при каждом неожиданном звуке зубы начинали выбивать дробь, и она тупела до полного идиотизма. Почти целый день она сидела, сжавшись в комочек в погребе, и если бы не старуха Бетси, наши дамы начали бы пухнуть с голоду. Скарлетт не менее Эллен рада была бы отправить Уэйда домой, и не столько ради его безопасности, сколько потому, что вечный страх, в котором пребывал ребенок, действовал ей на нервы. Взрывы снарядов приводили Уэйда в состояние безмолвного ужаса даже в минуты затишья. Он все время цеплялся за юбку Скарлетт, он был настолько испуган, что даже не мог плакать. Вечером маленький Уэйд боялся ложиться в постель. Он боялся темноты, боялся уснуть, что ночью его похитят янки. Жалобное хныканье ребенка во сне сводило Скарлетт с ума. Она просто терялась. Что же ей делать? Она и сама была напугана не меньше, чем он. Но ее злило, что его осунувшееся испуганное личико беспрерывно напоминало ей об этом. Да, разумеется, Уэйду место в Таре. Нужно отправить его туда вместе с Приси, а затем Приси должна возвратиться обратно, чтобы быть возле Мелани, когда придет срок. Но не успела Скарлетт снарядить двух путешественников в путь, как разнеслась весть, что войска Янки повернули на юг и ведут теперь бои вдоль железной дороги между Атлантой и Джонсборо. Теперь Скарлетт подумала, что всякое может случиться. А вдруг янки захватят поезд, на котором поедут Уэйд и Приси? И при одной мысли об этом Скарлетт и Мелани побелели. Ведь каждому было известно, какие зверства учиняют янки над беззащитными детишками, даже хуже, чем над женщинами. Скарлетт побоялась отослать ребенка домой. Он остался в Атланте и теперь ковылял за ней по всему дому, боясь хоть на миг выпустить из ручонки ее юбку. Маленький Уэйд, испуганный, безмолвный, как привидение. День за днем осажденный город плавился в июльском зное, а душными ночами громыханье пушек сменялось зловещей тишиной. Но все же мало-помалу жизнь в Атланте стала входить в свою колею, и снова всем стало казаться, что теперь, когда случилось самое страшное, бояться уж больше нечего. Все со страхом ждали осады. И вот, когда город уже осажден, жизнь в конце концов продолжается и даже идет своим чередом. Идет почти что по-прежнему. Все понимали, что живут на вулкане. Но пока вулкан не начал извергаться, они, в сущности, ничего предпринять не могут. Так зачем же попусту тревожиться? Быть может, извержение еще не произойдет. Вон ведь как генерал Худ сдерживает янки, не подпускает их к городу, а кавалерия не подпускает их к дороге на Мейкон, и Шерману никогда не овладеть Атлантой. Но под напускной беспечностью, перед угрозой рвущихся снарядов, под притворным безразличием к полуголодному существованию, к янке, стоявшим в полумиле от города, в сердцах жителей Атланты, несмотря на всю безграничность их веры в людей в изодранных серых мундирах, заполнявших окопы, неосознанно тлела тревожная неуверенность в завтрашнем дне. И под бременем голода, горя, страха, среди мучительных всплесков и спадов надежды, тревога точила их души. Скарлетт же, глядя на суровые лица своих друзей, мало-помалу обретала мужество. Даже спасительный инстинкт самосохранения, который давал ей силы приспособиться к обстоятельствам согласно пословице «чему быть, того не миновать». Конечно, она и сейчас еще вздрагивала при каждом залпе, но уже и не кидалась к Мелани зарыться головой в подушке. Теперь, сдерживая свое волнение, она только произносила чуть дрогнувшим голосом: «Это, кажется, где-то близко, да?» Страх ее ослабел еще и потому, что все стало представляться ей в каком-то призрачном, почти нереальном свете, как во сне. Это был слишком страшный сон. Страшный сон, чтобы быть явью. Ей даже казалось невероятным, что все это на самом деле происходило с ней, со Скарлетт О'Хара. У нее никак не укладывалось в сознании, что спокойное течение жизни могло претерпеть так быстро такие невероятные изменения в такой короткий срок. Это казалось невозможным, чудовищным, и не хотелось в это верить. Это был сон. Чистая глубизна предрассветного неба как будто осквернена черным дымом орудий, который грозовым облаком повисает над городом. Солнечный полдень, напоенный таким пронзительным ароматом жимолости вьющихся роз, может таить в себе смертельную угрозу. А улицы может оглушать вой снарядов, несущих гибель и разрывающих людей и всякую живую тварь на куски. Это был сон. Страшный сон.